Я вас категорически приветствую. Валерий Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Шагин Валерий Владимирович, потомок участника Шлиссельбургского десанта, о котором, собственно, я хотел бы сегодня рассказать.
С чего начнем?
Ну, хотелось бы начать с того, каким образом я вообще к этой истории, так сказать, прикипел душой, если так можно выразиться, и как я узнал вообще об этом событии. Дело в том, что, как я недавно выяснил, год назад, полтора, я бы сказал, мой дед по отцу, Шагин Павел Иванович, был моряком, служил в рабоче-крестьянском Красном флоте, офицером. Участвовал в таком тоже не сильно известном событии, которому недавно было 75 лет, в Таллинском прорыве Краснознамённого Балтийского флота. Он был политруком БЧ-5 одного из эсминцев, эсминца «Калинин», который погиб в этом переходе. И выжил в этом трагическом событии, был спасен. Впоследствии попал в морскую пехоту, в Маргеловский полк. Дело в том, что Василий Филиппович Маргелов очень короткое время, ну, практически 10 дней, командовал полком морской пехоты. И вот в этом полку морской пехоты было 3 батальона. Вот комиссаром одного из батальонов, второго, был мой дед. Угу. Дело в том, что все эти годы в семье был единственный документ о его военной судьбе. Это извещение на получение пособия, в котором было написано, это моей бабушке, естественно, пришло, в 45-м году. Почему в 45-м? Потому что она была на оккупированных территориях Псковской области во время войны, и поэтому вернулась в Ленинград только в 45-м году, где ее и застало уже вот это извещение, в котором было написано, что ваш муж Шагин Павел Иванович героически погиб в борьбе с германским фашизмом 28 ноября 1941 года у деревни Липки. Там еще было написано, что он был военкомом 2-го лыжного батальона моряков в этом же извещении. Много вопросов сразу возникло. Во-первых, что за лыжный батальон, при чем тут моряки, и что это за деревня Липки, где она находилась. Я стал... Ну, благодаря интернету сейчас есть возможность, так сказать, разные базы данных пошевелить. И первое, что, так сказать, на ОБД мне выпало, первые документы, это списки погибших по политрукам. Как раз-таки были эти списки, они хорошо сохранились. И там, в числе прочих, было указано, что Шагин Павел Иванович в звании политрука, то есть это старший лейтенант, военком 2-го лыжного батальона погиб такого-то. Сначала я пошел по ложному следу, потому что деревня Липки достаточно распространенное было название, и, как я позже выяснил, эта деревня как раз-таки не сохранилась, о которой основная речь сейчас пойдет. В районе Малой Вишери была деревня Липки, но потом методом, так сказать, сравнительного анализа и общения с компетентными уже людьми, так как я забыл сказать, что я-то, собственно, дилетант в этом, моя профессия никак не связана ни с военной службой, ни с историей, как наукой. Просто всегда интересовался, много читал, как и мы в детстве, исторические литературы, и военная тема всегда, так сказать, была где-то, так сказать, близко у сердца. Я, так сказать, достаточно рьяно взялся за эти поиски, и первые результаты себя не заставили ждать. Ну, во-первых, хочу сказать, что в одиночку, так сказать, ничего невозможно сделать ни в каком деле. Поэтому очень благодарен моим соратникам, которые постепенно стали, так сказать, мою жизнь наполнять новыми знаниями, новыми открытиями. Это и мой товарищ хороший шлиссельбургский краевед, отец которого, он потомственный краевед, потому что его отец, будучи водолазом в свое время и служа, так сказать, в тех краях, опрашивал еще участников этих событий, о чем написано в той книжке, о которой мы еще поговорим.
А как прошел там? Писал что-нибудь или магнитофон?
Нет, тогда он вручную все записывал. Эти записи он вел вручную, так сказать. И даже одного из этих участников, который долгие годы еще жил в Кировске, эти воспоминания вошли вот в книжку в его. Я, так сказать, начал. Это первая была литература, которая об этом событии что-то рассказала. А затем, значит, историки, краеведы, поисковики, те люди, которые действительно, для которых это реальность некая, да, вот те события далекие. Для меня это была далекая реальность, как я понял, когда начал заниматься этим вопросом. Потому что все мы были воспитаны, конечно, на этих уроках мужества, мы с вами одного поколения, и эти книжки все, и эти фильмы прекрасные, да, советские, но не более того. Я думал, что я что-то знаю об этом. Оказалось, что, мягко говоря, это было совсем не так.
Я бы тут, если позволите, немножко вклинился. Да. Потому что, когда нам все это рассказывали, мы были маленькие. То есть, мы были дети, и нам рассказывали то, что обычно рассказывают и показывают детям. А теперь, как это ни странно, мы большие и вещи видим совершенно с другой стороны. И в тех событиях, которые тогда преподносили нам, как детям, вот так видим уже совершенно другое. С другой стороны и с другими, так сказать, подробностями.
С другими подробностями.
Поэтому я к тому, что меня все время люди, которые нас обманывали, я не про вас.
Да-да-да.
Нам вот говорили вот так, а оказалось вот так. Это, на мой взгляд, не совсем так. Тогда мы были маленькие, и нам как детям объясняли. А теперь вот...
Я согласен, да-да-да-да. Многое сейчас открывается, и многое нельзя было говорить. Это я понял, когда уже, так сказать, окунулся в архивную, так сказать, часть своей жизни. Это отдельный разговор, об этом мы поговорим.
Нет, так... тут я бы еще добавил. Вот с точки зрения чего нельзя говорить.
Да.
Тогда... практически все, кто выжил, они были живы, и говорить массу вещей и действительно просто нельзя. Ну, а теперь много времени прошло, и говорить уже можно практически.
Но, к сожалению, не с кем почти об этом поговорить из тех, кто мог бы, хотя и здесь есть счастливые исключения, об этом я тоже расскажу. Главное – встать на правильную, так сказать, колею, а там с помощью... высших сил хорошее дело, оно движется. Причем с приличной скоростью, как выяснилось. Так вот, я прошу прощения, немножко за хаотичный такой рассказ, потому что в голове был некий план, но здесь он немножечко уже, так сказать, подразмывается по понятным причинам. Так вот, узнав вот это все минимум информации про своего деда, я начал вот эти по крупицам собирать вместе со своими товарищами, единомышленниками. Стал собирать эту историю. Что это за история? И почему она, так сказать, не на поверхности, что называется? Почему нельзя было просто взять книжку в библиотеке и прочитать про это все? Ну, если не про деда, то хотя бы про Василия Филипповича Маргелова, который, собственно, выжил в этой, так сказать, трагической ситуации, хотя и был ранен тяжело.
То есть, он непосредственно принимал участие?
Он был командиром этого полка в звании майора. И в книге «Десантник номер один», который после смерти Василия Филипповича, Василий Филиппович ушел из жизни в 90-м году, отслужив в вооруженных силах 62 года, хороший мотиватор в интернете есть, фотография, портрет Василия Филипповича с подписью: «Он служил 62 года, а ты один год не можешь отслужить и бегаешь от военкомата». Так вот, вообще это такая личность, вокруг которой очень много, значит, всяких интересных и комических, и драматических ситуаций. Когда я начал изучать его биографию, прочитал все, что можно было о нем прочитать, познакомился с теми авторами, которые писали о нем, заочно был знаком с сыновьями его, которые один за другим из жизни ушли в прошлом году буквально. Остался один из пяти сыновей. Так вот, в этой книжке «Десантник номер один» генерал армии Маргелов, который написали двое из пятерых его сыновей, Александр Васильевич и Василий Васильевич, описано это событие со слов и отца, видимо, и участников этого боя. Такое было коллективное такое, значит, коллективные, на основе коллективных воспоминаний. Очень любопытно. Он, кажется, этот рассказ, он такой, конечно, беллетризированный, то есть это не на основе документов, а это именно на основе устных таких вот пересказов. Очень увлекательный, причем не на одной страничке, а там страниц 6 или 7 посвящено этому, очень подробно. Как бывает иногда скепсис к такого рода литературе, да, особенно к автобиографической. Много, так сказать, есть по этому поводу вопросов, когда военачальники пишут автобиографии после каких-то событий, да, связанных с войной. Здесь сыновья писали. То есть всегда есть такое ощущение, что, ну, есть желание приукрасить какие-то события. Но вот в защиту хочу авторов сказать, что когда я изучал конкретно вот этот эпизод, ну, практически все подтвердилось уже документами архивными. И даже фамилии тех, кто участвовал там, и что с ними происходило. Это очень приятно было, что вот в защиту, так сказать, подобного рода литературы, что только методом исследования и сравнения можно какое-то мнение составлять по этому поводу. Поскольку это такой достаточно локальный эпизод, это все-таки не какая-то огромная войсковая операция. Поэтому, с одной стороны, просто было, да, вот провести это историческое расследование, не побоюсь этого слова, потому что это такое в миниатюре, это историческое расследование. То есть, такое, можно назвать это, хотя там со мной могут поспорить профессиональные историки, но, тем не менее, это некая попытка прорыва блокады была, о которой практически ничего не известно. Одна из ранних. Так вот, о самой истории теперь. Значит, я вкратце рассказал. Да, и откуда информация, и что удалось найти, на основе чего, вот сейчас я поведу рассказ свой, песня о полку Маргелову, как я могу сказать. Да, в каком-то смысле, если перекличку сделать с полком Игоревым. Основа вот эта беллетристика, о чем я говорил, это, значит, книжки, где так или иначе какие-то фрагменты я выловил, по-моему, из всей литературы, которая была издана в 50-е годы, издавались такого маленького формата книжки Министерством обороны. Сейчас они доступны в Российской национальной библиотеке, значит, в архивах, в читальных залах. Малым тиражом выходящие, где вот про этот эпизод какая-то крошечная информация была. И вот это все на сегодняшний день тоже собрано, скомпилировано. Что-то совпадало, что-то не совпадало, но тем не менее это некая 3D-модель. Чтобы ее построить, надо было использовать разные источники. Это один источник. Вот это литература художественная, воспоминания. Второй источник – это общение с немногим количеством, к сожалению, очень маленьким количеством родственников или членов семей, тех, кто имел отношение к участникам этих событий. Ну, допустим, сын комиссара 218-го полка 80-й стрелковой дивизии, большого друга Василия Филипповича Маргелова. 80-я стрелковая дивизия тоже в этой операции принимала участие, поэтому важно было. И фотографии какие-то, и, значит, и воспоминания, и все такое. То есть, вот эта часть тоже пошла в копилку, так сказать, знаний. И самое, конечно, важное, то, чего не хотелось делать сначала, потому что всегда хочется что-то по-быстренькому. Это, конечно же, отдельная, так сказать, часть моей биографии теперь уже. Это работа в архиве, в филиале Центрального архива Министерства обороны, филиал архива Центрального архива военно-морского флота в Гатчине, который находится. И это, конечно, требует отдельного рассказа, но если коротко, то я как потомок офицера моряка имел право доступа к его личному делу. С этого все началось, собственно. Я туда приехал. Значит, мне попросили заполнить какие-то там формуляры. Но по закону, да, я могу ознакомиться, если там нету ничего, так сказать, криминального в судьбе человека, ты имеешь право. Сначала там такие люди работают, это которые там 62-го, 64, я еще не родился, там уже человек работал в архиве, по 50 лет работают люди, там по 45. снимая шляпу перед ними, прекрасные совершенно женщины. Но первое, что я услышал, это, ну, это нормальная ситуация была. Кто он был? Я говорю, ну, политрук. Да это надо ехать в ЦАМО, это надо вам ехать в Подольск. Я говорю, ну, может, все-таки вдруг... Нет, все политруки там. Это, значит, Центральный архив Министерства обороны. Какой год? 41-й. Да что вы хотите? 41-й год. Какие документы? Ничего не могло сохраниться. Я говорю, ну, может быть, все-таки. Не унимался я. Один звонок в фонд. И оказалось, что, о чудо, на Шагина Павла Ивановича личное дело меня ждало 75 лет. Прихожу в читальный зал. С трепетом, значит, меня вводят туда. А здание, надо сказать, что, если вы не были там, это напротив дворца Павловского дворца, вот этого, значит, в Гатчине, бывшие кавалергардские казармы, если не ошибаюсь. Здание, по-моему, не ремонтировалось со времен Павла I. Но там больше 2,5, по-моему, миллионов документов хранятся и ждут своего часа. И вот я прихожу, передо мной ложится вот эта, значит, папка, синяя такая папка, с красной звездой, с эмблемой, значит, рабоче-крестьянского флота, краснознаменного. Я открываю, значит, эту папку, а там картонная обложка, и с левой стороны вырез под фотографию сделан. Я не упомянул, что в семье ни одной фотографии, ни одного изображения деда не было. Потому что оккупация, потому что там своя история была отдельная. Ничего не было. И я открываю, и на меня смотрит молодой мужчина в форме, красавец. 32 года ему было, когда он погиб, а фотография 40-го года. А он, как я выяснил, 9-го года рождения, то есть ему 31 год на фотографии был. У меня сыну 35, сейчас старше. И я смотрю, значит, на него, а он на меня смотрит. И я понимаю, что вот она, встреча состоялась. И с того дня, это было 1 июня прошлого года. И с того дня вот не было тавтологии, ни одного дня, чтобы я не думал об этом, о нем, о его судьбе, о том, что с ним было. Это как в песне, да, вот «Рождество», все, что было, не со мной помню. С тех пор я начал, вот как будто я проживать начал вот жизнь своего деда, если так можно сказать, наверное, это сильное преувеличение, но в каком-то смысле это так. В какой-то некой параллельной вот этой современной жизни я был вырван из нее просто напрочь, во всех смыслах, да простит меня супруга. Это пошла вот другая история совсем, которая длится вот полтора года уже. Значит, я начал листать личное дело и стал узнавать, откуда корни вообще. Ну, мы живем вот так вот, к сожалению. Сейчас внуку у меня 7 лет. Я не могу сыновьям рассказать, откуда Шагин фамилия пошла. Вот я не знаю по отцу, вот откуда пошла. Дальше отца я не знаю ничего. И он очень мало знал, что обрывки информации какие-то были. Потому что когда мой дед, то есть его отец погиб, моему отцу было там 6 месяцев. Он родился 6 июня. 41-го года. И вот я жизнь человека, так сказать, начинаю изучать. Выясняю, что родился в Архангельской губернии, Холмогорский район, то есть родина Ломоносова, в крестьянской семье, значит, был лесорубом, бригадиром сплавщиков, затем призван был в Кронштадт, служил, значит, в электромеханической школе, известное такое сейчас, к сожалению, разрушающееся здание, где учили на кочегаров, котельных машинистов, таких крепких ребят, собственно, туда набирали. Ну, лесоруб, я думаю, тоже такая профессия, предполагает к физическому развитию. После срочной службы, еще год на сверхсрочный оставшись, получив там старшинские какие-то, значит, звания, все, что можно было с этой службы, дальше он направляется на курсы, это была школа имени Кирова, сельхозпартработников таких, где готовили, то есть люди получали высшее образование, при этом становились, значит, в агропромышленном комплексе, как бы сейчас сказали, такими, значит, комиссарами. После окончания этой партийно-хозяйственной школы он в конце в начале 40-х годов был большой план по созданию океанского флота, задуман Верховным. Значит, и вот этот план предполагал большое количество кадров на флот призывали. И вот его по линии партийной, он к тому времени уже в партию, значит, вступил в ВКПБ, и его приглашают на должность политрука, то есть комиссара, иными словами. А я прочитал про политруков хорошую фразу, Троцкий сказал в свое время. В 19-м году, когда эта школа только, ну, как бы институт вот этот комиссарства только зарождался, и у истоков его стоял Троцкий, он такую фразу обронил, что мы создали новых самураев, тех, кто умеет сам умирать и других может научить. Вот этот отряд вот этих самураев влился мой дед. Значит, в 40-м году он с, так сказать, с получением нашей базы главной военно-морской в городе Таллин, с известными событиями в Эстонии, так сказать, он отбывает к месту службы в город Таллин, привезя с собой молодую жену, мою бабушку. Там же и мой отец родился 6 июня. Он назначается, значит, замполитом сначала в БЧ-5 на только построенный новый эсминец серии 7У, такие были улучшенные эсминцы, морская кавалерия, как их называли вот эти эсминцы, за маневренность, быстроту и многозадачность. Он назначается, значит, политруком БЧ-5, самого большого вот этого, значит, электромеханического отделения, а затем становится замкомандира по политчасти. Но судьба этого эсминца была недолгой и трагической. В самом начале войны при постановке мин в Ирбенском заливе корабль напоролся на мину, неизвестно кем поставленную, то ли финнами, то ли на нашу, может быть, неизвестно. Было там подозрение на подводную лодку, но не доказано, что кто-то видел там перископ, вряд ли, скорее всего. Корабль переломился пополам, и спасти не удалось. Ну, команда выжила, там около 10 человек погибло, остальные выжили. А команда эсминца порядка 170 человек, чтобы иметь представление.
Серьезная организация была.
Да, это серьезная боевая, причем большая часть из них находилась как раз-таки в трюмах, в электромеханическом отделении. Поэтому не все специалисты даже знают, флотские, что в то время была должность политрука не только замполита корабля, но и в БЧ-5. Это единственное отделение, где был собственный свой политрук, потому что народу много и надо было. А тем более он сам был кочегар, начинал с этого и знал, как сказать, профессию с нуля. Он назначается на эсминец «Калинин» политруком БЧ-5. И здесь происходят события, в которых, как я понимаю, вся семья участвовала по отцовской линии. То есть вот этот трагический таллинский переход или прорыв, скорее, до сих пор спорят еще, значит, о терминологии, но я бы все-таки назвал это прорывом, потому что переход – это что-то такое, так сказать, в тихой гавани, так сказать, при ясной погоде. А это был действительно такой... Финский залив напоминал суп с клёцками, как говорили офицеры и участники тех событий, потому что немцы и финны ухитрились, так сказать, на начало войны уже поставить там порядка 60 тысяч мин, по разным сведениям. Тральщиков было мало, меньше 10 штук вместо 100. Поэтому все было достаточно плохо. Когда формировался вот этот караван из 225 кораблей, значит, были отряд главных сил, отряд прикрытия и был арьергард. В этом арьергарде находился как раз-таки эсминец «Калинин» вместе с эсминцем «Артём» и «Володарский». Три эсминца. Несколько сторожевиков было еще там. На эсминце «Калинин» был поднят флаг, значит, вице-адмирала Ралли, известный достаточно такой человек, который впоследствии стал, ну, занимал очень важные посты до своей гибели, от ран уже, от последствий ранений, которые в том числе и в таллинском прорыве получил. Значит, этот арьергард прикрывал отход вот этого огромного каравана. И удалось выйти только в середине дня 28 числа из-за волнения на море. Планировались на день раньше, но не получилось. командование не отдавало приказ, тянули до последнего, поэтому двое суток было всего на погрузку людей, гражданских, военных, техники. Это, в общем, это было откромешной. Я эту тему тоже как бы отдельно изучал подробно, насколько, так сказать, мне позволяло образование, так сказать. Вот вышли, а эти три эсминца, чем они примечательны? Это была последняя серия «Новиков». «Новик», вот это известный, да, эсминец, участник еще, так сказать, Первой мировой войны. Очень удачная серия была для своего времени. Их модернизировали, поставили торпедные аппараты, кстати, которые не пригодились никогда и ни при каких обстоятельствах. Ну, в общем, их оснастили современным вооружением. И вот эти три последних «Новика», один из которых «Новик» настоящий, родной, Яков Свердлов, да? Вот, значит, но он погиб при других обстоятельствах. Он, значит, по разным версиям, либо собой прикрывал Киров, да, крейсер, на котором шло командование во главе с Трибуцем, вот, либо не прикрывал, но он погиб. А вот эти три эсминца шли в арьергарде. Причем они еще, значит, отстреливались от мессершмиттов там успешно достаточно. У них было зенитное вооружение. То есть они могли как-то за себя постоять. В отличие от гражданских судов и транспортов, на которых частично были госпитали размещены там по 2, по 3, по 6 тысяч человек. В общем, это что-то было страшное. И вот последними уходили уже из минной гавани и Сталина вот эти три эсминца. К концу дня, после 10 вечера уже 28 августа, кстати, эта история в трехтомнике Бунича описана, таллинский про, значит, катастрофа, агония. Можно к этой книжке по-разному относиться, даже разные мнения, но мне она, как дилетанту, для первого знакомства дала очень много, для того, чтобы понять вообще, это может быть не пикуль, но это... Это такие книги тоже надо читать. Нельзя только пользоваться одной такой, скажем, научной литературой, потому что это для специалистов все-таки. Я попытался и ту, и другую, как сказать, осмыслить сам. Так вот, эсминец Калинин, выйдя, значит, из минной гавани и идя в составе вот этого арьергарда, напоролся на мину где-то в 22:30. И с интервала в несколько минут то же самое происходит с Артемом и Володарским. Они пытаются помочь друг другу. Артем тонет за считанные минуты, как и Володарский, то же самое. Страшные взрывы. Там же детонирует боезапас. Там же у них глубинные бомбы. У них торпеды. Это просто пороховая бочка. Поэтому, если мина удачно попадала, так сказать, особенно в центральный этот мидльшпангоу, так называемый, то есть центральную часть, и корабль разламывался на две части просто, и шансов спастись не было. А эсминец Калинин, ему немножко повезло, если можно так выразиться, ему в правую скулу, то есть в правую носовую часть мина ударила. И в документах, что я читаю, значит, благодаря героическим усилиям экипажа корабль держался на плаву еще порядка часа, благодаря чему удалось спасти контуженного вице-адмирала Раля, все командование, которое находилось на эсминце в этот момент, они были пересажены на, значит, сторожевики, на катера, значит, и переправлены на другие корабли. Я так предполагаю, что мой дед был в этой команде спасателей, потому что он как раз в БЧ-5 и находился. И по рассказам уже бабушки, которая до меня это донеслось в детстве, это все, что у меня отложилось, что он много часов находился в воде. Вот эта вода, перемешанная с мазутом, вот эта химия, когда попадает в организм, это тоже здоровье не прибавляет. И я читал как раз, вот, когда людей вытаскивали всех вот этих... Ведь вода в августе в Финском заливе – это очень холодно. Это действительно холодно, тем более это не на мелководье, а это там уже как бы на глубине. Поэтому люди очень быстро шли ко дну, к сожалению, и тонули. Многие были ошпарены вот этими котлами кипящими, да, вот когда корабль взрывается. Мазут разъедал там внутренности. И деду несколько часов он был в воде.
Внутри корабля, снаружи?
Снаружи, да, конечно, они были все снаружи. разные воспоминания. Кто-то за этот самый, за бочонок уцепился там, за банку, за эту. Кто-то, значит, за какие-то обломки чего-то там. Я не думаю, что там было время спас-жилеты одевать. Все было очень... Это же... По воспоминаниям генерала, который шел на одном из кораблей, сухопутный генерал, он написал следующее. «Мне доводилось бывать в переделках, я был и под огнем уже в начале войны», он описывает. Может быть, он и финскую воевал, брать не буду. Но что такое, что я прошел в Таллинском прорыве, мы идем по минному полю, штормовая, во-первых, погода, мы идем по минному полю, непротраленному совершенно, значит, сверху самолеты, мессершмитты, значит, поливают свинцом, а торпедные катера финские там выскакивали периодически, а плюс береговая артиллерия с берега шпарила еще. Треть пути они шли еще вдоль эстонского берега, и оттуда немцы там уже подтянули артиллерию. И он говорит, герои все, кто участвовал, это герои, потому что это ад кромешный. Значит, во время Таллинского прорыва 28-29 августа погибло, по последним уже данным, книга адмирала Зубкова вышла в прошлом году, Таллинский прорыв, 15 тысяч человек. Это 5 Перл-Харборов, да, они вот американцы, да, всю жизнь вспоминают. 3000 человек погибло, в основном военных. Трагедия, конечно, а здесь 15. Цусима – 5000 человек, в основном профессиональных военных моряков. Здесь женщины, дети, раненые. Вот. То есть до сих пор масштаб этот, конечно же, не отражен должным образом, нету монумента. Есть на Гутуевском памятник хороший Ян Яновича Неймана такой, посвященный всем кораблям, и гражданским, и военным. Вот. Но, так сказать, тоже немногие знают об этом событии. Возвращаясь к деду, он выжил, а рассказ был, вот бабушка в детстве рассказывала, мне было 5 или 6 лет до школы, я точно помню. Вот эта история, она как бы все совпало в тот момент, когда я понял про эту историю с Таллинским прорывом. Она мне говорила, вот один из эпизодов про деда, который я слышал, что дед не мог слез держать, когда рассказывал, как плавали без козырки по воде. И у меня вот это засело в сознании с 5 лет или 6. Какие без козырки на воде? Потом это забылось, конечно, благополучно. И когда я уже стал листать вот этот, эти документы в Гатчине в том числе и читать книги по вот этому страшному событию, я понял, что это за без козырки, что это за вода и о чем вообще речь шла. Так вот... Выжив вот в этой трагедии, наверное, он на Гогланд был доставлен, куда раненых, так сказать, и потерпевших крушение доставляли. Затем он попадает... Я знаю, что вот по воспоминаниям, так сказать, родни, он голос потерял после этого, видимо, там и простуда, и стресс, все вместе. И он сипел там до ухода уже, вот, до назначения своего ухода уже, вот, в бессмертие в Шлиссельбургском десанте. Он попадает в Кронштадт, где его, значит, назначают в середине сентября политруком кадровой команды электромеханической школы, где он срочную службу, собственно, и проходил. И из этой же электромеханической школы, из учебного отряда КБФ уходили петерговские десанты, отряд Ворожилова. Вот петерговко-стрелинские десанты – это начало октября, он туда не попал, и он назначается комиссаром 2-го батальона 1-го особого лыжного полка моряков КБФ. Вот мы к основной истории только подошли. Значит, 8 сентября 1941 года со взятием немцами Шлиссельбурга началась 87-однодневная блокада Ленинграда.
Ну, для неместных надо пояснить. Есть крепость Шлиссельбург, которая расположена...
Орешек.
На острове, да, крепость Орешек на острове Ореховом. И Шлиссельбург – это город на берегу.
Да. На берегу – это устье Невы. Это место, так сказать...
Ладога,
Ладога, да, где Нева вытекает из Ладоги. Крепость Нотебург, в прошлом шведская, которую
Изначально орешек наш.
А, прошу прощения, да-да-да.
Нотбург, это как
сейчас меня мой друг Крэвиет бы это сам...
Ореховая крепость.
Запустил бы книжкой своей. С 1381 года «Ореховский мир» и так далее. Конечно же, конечно. Который уже больше 700 лет в этом году, по-моему, исполняется. Значит, затем там шведы осели. И Петр в 1702 году вместе со своим отчаянным товарищем Меньшиковым, который первый взвился просто на бастионы этой крепости. Вот и говорят, так сказать, о казнокрадах, сейчас много говорят, а все. Говорят, что у Меньшикова было три казны иногда в некоторые годы, то есть три валовых дохода России бывало у него в карманах, но при этом он первый на бастионы заскакивал. Он от пуль не прятался, поэтому, да, есть чем сравнить. Так вот, не в оправдание, так сказать, казнократство.
Малюта Скуратов тоже погиб при штурме крепости с саблей в руках.
Да, вот это я не знал, так сказать. Поэтому казнократ
рознь. Кроме убийств митрополитов, был занят полезными делами.
Да. Значит, так что Шлиссельбург пал 8 сентября. О чем, кстати, руководство обороны города, а именно Андрей Жданов и военный совет Ленинградска, который он возглавлял, военный совет Ленфронта, постеснялись доложить Иосифу Виссарионовичу сначала. Там была некая пауза, за которую он им потом попенял. Что-то вы как-то не сразу мне сказали, что вообще такая ситуация возникла в городе, потому что это было оценено сразу как... катастрофа.
Катастрофа, да.
Да, то есть все понимали, значит, со стороны Свири там финны поджимают, а здесь у нас уже так сложилось, к сожалению. Поэтому ключ-город, как был ключ-город, он так и остался.
Значит, опять-таки, для тех, кто не знает, Шлиссельбург – это по-русски город-ключ.
Да. И с этого самого момента, с 8 сентября, военный совет Ленфронта предпринимал неоднократные попытки для прорыва блокады. Были тоже малоизвестные, о чем вот в этих книжках написано, Юриных, значит.
Давайте покажем книжки.
Да. В камеру показываем. Это книжки потомственного краеведа Юрия Овсянникова «Бои за Шлиссельбург, 41-43 год», где как раз говорится о сентябрьских десантах в том числе. Были предприняты попытки десантировать на лодках моряков. Угу. Больше 200 человек. Первый десант был 25 сентября. К сожалению, в силу скудности средств и малого количества атаковавших, это не имело шансов. Эти попытки не имели шансов на успех. Затем была еще одна попытка высадки роновцев, то есть роты особого назначения, отряд водолазов Прохватилова, под командованием Прохватилова. Это про них отдельный рассказ, может быть. Это создатели, вот, если можно так сказать, морских котиков наших уже...
Боевых пловцов.
Боевых пловцов, да. Это в Америке они морские котики, у нас они по-другому называются. Значит, этот отряд боевых пловцов тоже был, высадился на этот берег. А мы сейчас говорим о... Я забыл упомянуть, что кольцо блокады, оно было, так сказать, неоднородное. Было и широкие, так сказать, участки этого кольца, и самые узкие. Мы как раз-таки разговариваем сейчас о самом узком вот этом кольце между Шлиссельбургом и деревней Липки. А деревня Липки находится в 10 километрах по берегу от Шлиссельбурга, восточнее, то есть недалеко от Бугровского мыса. Угу. Получается, что вот это узкое бутылочное горлышко, как немцы его называли, «Фляшенхальс», а у нас в донесениях везде это Шлиссельбургско-Синявинский выступ. И вот попытки вот эти сентябрьские, о которых я говорю сейчас, То есть с левой стороны у нас, получается, с запада у нас остался Ленинградский фронт у нас с левой стороны. С правой тоже Ленинградский, пока он Волховским не был назван еще. Но 8-я армия, получается, была разделена. Часть 8-й армии осталась на левом берегу Невы, где впоследствии был создан плацдарм Невский пятачок. А с правой стороны 54-я армия впоследствии Волховского фронта. Но это разделенные, так сказать, две части одной армии. И вот это бутылочное горлышко немцы после захвата Шлиссельбурга, они, сложа руки, не сидели, и начиная с сентября, они стали его, так сказать, укреплять. Каким образом? Инженерными, саперными, так сказать, средствами, блиндажи глубокие достаточно. Причем они подключали местных жителей, естественно, к этим работам, потому что сразу...
Заставляли.
Заставляли, да, подключали – это неправильный термин. Заставляли их работать, значит, рыли блиндажи, закрытые артиллерийские позиции оборудовали, пулеметные гнезда, а с пулеметами у немцев хорошо все было, с автоматическим оружием вообще, об этом мы чуть позже поговорим. Затем минные поля. Есть карты, схемы, которые позволяют оценить весь масштаб тех работ, которые были проведены.
Ну, то есть все по науке.
Все по науке делали. Окопались, но да, у них в районе вот этого Шлиссельбургско-Синявинского выступа у немцев находился первый армейский корпус группы армии «Север».
Север.
В этот первый армейский корпус входило 4 дивизии, которые, вот, так сказать, располагались вот на этой территории. От Невы до, так сказать, бугров. И глубже туда МГА, и вот это все уже ниже, если мы говорим. Но мы сейчас говорим о южной части как раз-таки. То есть о южном берегу Ладоги, о южном Приладожье. Так что вот эти атаки, десанты, они изначально, сентябрьские, они изначально, так сказать, ну, количество 200-300 человек.
Ни о чем.
Ни о чем, к сожалению. Хотя героические. Сражались, погибали, здесь нету никаких сомнений. Как сказал, как в песню Владимира Семеновича Высоцкого «Черные бушлаты», сегодня на людях сказали «умрите геройски», им сказали, они умирали. Неудачные попытки – это было еще под командованием маршала Жукова. Это и петерговские десанты, да, то есть с момента его вступления в должность командующим Ленфронтом он стал предпринимать активные попытки, в том числе используя и флот, как ударную силу, как спецназ бы сейчас сказали. И флот отдавал своих лучших, так сказать, сыновей, резервы все свои для вот этих задач. После того, как и петерговские, и стрельнинские десанты, и шлиссельбургские, сентябрьские завершились неудачей, Жуков в это время уже, так сказать, покидает Ленинградский фронт, и командующим становится генерал-лейтенант, если не ошибаюсь, Хозин, становится командующим Ленинградский фронт. То есть некоторые существуют мнения, а зачем вот такие были вот такие, скажем так, неконцентрированные попытки, ну, изначально, так сказать, не предвещающие серьезных результатов. Ну, кто-то говорит, что ну, нельзя было просто так немцам давать спокойно сидеть там зимовать. Ну, надо было что-то делать, надо было шевелить как-то эту ситуацию. Наверное, это вот одно мнение, которое я слышал. Потому что ну куда на пулеметы, на, так сказать, на минные поля, куда 200 человек высаживать? Это и Петергофа касается, это и Стрельны касается. Ну, мы не можем с позиции сегодняшней логики все-таки, наверное, рассуждать о, так сказать, о тех задачах и тех средствах, которые были. У меня это самое...
Наверное, неплохо овладевать военной наукой для понимания, что и зачем происходит на войне.
Ну, да, не
рассуждение
хочется...
на тему, зачем ты это сделал, ну, как-то сложно объяснить человеку непричастному.
Да, поэтому не хочется диванным, так сказать, воякой быть... Не могу ничего сказать, не специалист.
Это, вы знаете, отвлекаясь в сторону, это
да, да,
замечательные
да,
разговоры про то, что а зачем было устроено все под Ржевом, вот зачем это было,
ну,
бессмысленно.
По любому эпизоду, наверное.
Мы никого не победили,
да.
А Сталинград отбили. Именно поэтому. И то, что вам кажется, ну, надо видеть и картину в целом, и вообще разбираться в том, что происходит.
Да, поэтому, да, да, да. Поэтому мы эти разговоры оставляем за скобками сразу же, я сразу оговорился.
Безусловно, кто-то в чем-то ошибался. Ошибки на войне всегда стоят человеческие.
Об этом мы поговорим.
Да.
У нас есть и на эту тему. Значит, после сентябрьских неудач, ведь пойдем сверху, как говорится, пойдем сверху. Ставка Верховного Главнокомандования. Есть телефонограммы известные, есть опубликованные документы, что-то я читал, что-то нет, что-то слышал. Но я рассказываю, опять-таки подчеркиваю, как любитель-дилетант, человек интересующийся. Вот как бы я рассказывал, так сказать, неподготовленной аудитории. Да и подготовленной я уже рассказывал, тоже слушают, но со своими какими-то поправками. Значит, ставка Иосиф Виссарионович. Его интересовало, что в Ленинграде происходит.
Неудивительно.
Его интересовало. Кто-то говорит, опять-таки я слышал разные мнения, кто-то говорит, что его больше интересовала судьба армии, то есть Ленинградского фронта, что она была, так сказать, разделена, что кто-то говорит, что все-таки судьба города тоже его интересовала. У вас там сидят голодные. Есть и телефонограммы, их можно трактовать по-разному. Поэтому да, любой документ можно по-разному, так сказать, интерпретировать. Но то, что интересовало, это точно. Есть документы.
Ну, давайте для бестолковых объясним, что если бы сдали город, который его, как нетрудно догадаться из этих пассажей, который его не интересовал, то если бы его сдали, то освободившиеся от осады Ленинграда немецкие и финские войска немедленно были бы переброшены под Москву, которая, по всей видимости, Иосифа Виссарионовича очень интересовала, но ее бы тогда взяли. Что бы там Иосиф Виссарионович не делал.
А сил здесь достаточно было стянуто.
Вообще, мне вот это вот все время как-то странно, попытки выхватить какой-то кусок.
Ну...
Думал ли он о жителях Ленинграда? Ну, наверное, думал, раз его не взяли.
3 миллиона в городе было на начало блокады. 3 миллиона человек.
Бог с тобой. Давайте про войну.
Да, значит, поэтому...
Телефонограммы.
Да, он думал. Так или иначе, но он думал. Поэтому он не давал спокойно спать Андрею Жданову. И он звонил и спрашивал, а что, собственно, вы делаете вместе с вашей, значит, с военным советом вашим, с Ленинградским фронтом, и, так сказать, что происходит? А происходило следующее. Опять-таки, чтобы не запутаться, не буду вдаваться во все эти готовящиеся операции Синявинские, там Тихвинские, я локально про эту историю. Потому что иначе я уйду не в ту степь точно, не в свою уже, так сказать, не в зону комфорта. Что-то делалось, что-то готовилось, точно готовилось. Не могли сидеть спокойно здесь руководители обороны города. Жданов, Хозин, Гусев, начштаба Ленфронта. И вот что они придумали. Скорее всего, это они придумали. Именно военный совет Ленфронта. Они придумали хитроумную и способную дать быстрое решение операцию. Это вырвано, так сказать, из контекста уже телефонограммы, телефонного разговора между Ждановым и Сталиным чуть позже, что это хитроумная и способная дать быстрое решение операции, не мои слова. Так вот, в чем была хитроумность этой операции? Они подумали, наверное, и это исторически подтверждается, что все попытки прорыва блокады до этого, ну, за исключением сентябрьских вот этих десантов, они были со стороны... уже тогда образовавшегося Невского пятачка, да, то есть с правобережья Невы, с левого берега с Невского пятачка, ну, справа, где наши войска находились, а левый Невский пятачок. Поэтому можно сказать, что с левого берега, да, старт вот этим давался попыткам. А вот, были и в других районах. А с воды, так сказать, немцы после сентября уже особо не ждали. И здесь происходит следующее. В конце ноября образовалась дорога жизни. Она не сама по себе образовалась, это подробнейшее, так сказать, исследование было гидрографическое, то есть отряд гидрографов КБФ был призван для того, чтобы, и оказывается, как я недавно узнал, они помчались в Российскую национальную библиотеку, которая в те годы работала, были оставлены сотрудники, и где был архив картографов, которые Ладогу исследовали еще при Николае, я так понимаю, и сразу после. И они стали, значит, всю эту картину гидрографическую исследовать. Температурный режим, какой лед, что-что. Это была подробнейшая работа. Недавно вышел хороший фильм «Гидрографы в Великой Отечественной войне» на «Звезде». Вот, в том числе там про это и есть. Посмотрели, провели исследование, написали отчет подробнейший. Впервые, в общем-то, такая, как сказать, это же огромная, так сказать, ну, гуманитарная такая была сделана, если так можно выразиться, операция по планированию подвоза продовольствия в такой гигантский мегаполис беспрецедентно, да, в мировой истории. По льду, это же людям пришло в голову все, и они это все. В итоге стали готовить дорогу жизни. Первый санный обоз прошел, если не ошибаюсь, 17 ноября по дороге жизни. Еще тоненький ледок был совершенно.
Холодная зима была, замечу.
Раз лёд. Я смотрел начало зимы. Это тоже все. Когда есть документ, есть как бы интересный, как сказать, момент. Когда смотришь температурные показатели, не все так было, как нам рассказывали, не все так было холодно. Первый мороз ударил 25 ноября только. Оказывается, не было никаких 40 градусов там.
Откуда же лед?
Какой-то морозец схватил, потом пошла оттепель. Все это превращаться стало в кашу, в полыньи образовывались. Это я расскажу. Это как раз-таки к нашей истории прямое отношение имеет. Не было 40 градусов в ноябре точно. Там были в лучшем случае 20-25, но о 40 речи не было пока. Я сейчас говорю...
25 – хороший мороз.
Недолго, недолго. В день самой операции 0 градусов был. 0 градусов 28 числа. Угу. Температура, как и сейчас, она скакала и прыгала. И иногда совсем не в ту сторону, куда бы нам хотелось. Значит, на чем я остановился? Гидрографы, проведя вот это исследование, гидрографы Краснознаменного Балтийского флота, параллельно готовя дорогу жизни, так сказать, доклад по вот этому, по масштабной вот этой, значит, истории, был приказ гидрографическому отряду собрать группу в количестве 50 человек, 11 офицеров, 10 старшин и 40 краснофлотцев. Это рекорд по, так сказать, по использованию вообще гидрограф-специалистов за всю историю, наверное, вот блокады. Даже на дороге жизни, насколько я знаю, меньше работало гидрограф. Для чего они были призваны? Они были призваны, естественно, командующим КБФ, вице-адмиралом Трибуцем, Владимиром Филипповичем, для того, чтобы провести по льду отряд, лыжный отряд моряков и части 80-й стрелковой дивизии. Вот этот отряд гидрографов, он был оборудован всем необходимым на тот момент. У них были белые куртки и брюки, значит, маскировочные. У них были новые по тем временам автоматы Дегтярева ППД, покрашенные в белый цвет для маскировки. У них были финские санки, специально сделанные, на которых были 5-дюймовые компасы установлены, чтобы ориентироваться, так сказать, на замерзшей воде. выданы карты были, поскольку вся операция была разработана на топографических земных картах, они это потом переносили на морские, поскольку двигаться предстояло по воде, хоть и замерзшей. Поэтому это все-таки можно отнести к морскому десанту. Это я перескочил на гидрографов. А вернемся, так сказать, к замыслу операции самой. Замысел заключался в том, чтобы силами 80-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, это бывшая дивизия, первая дивизия народного ополчения, первое дно, которая была в сентябре переименована в 80-ю стрелковую. 80-я стрелковая дивизия и силами одного полка моряков, лыжников, атаковать Бутылочное горлышко со стороны замерзшего Ладожского озера. На участке 2 километра восточнее Шлиссельбурга и километр западнее деревни Липки. То есть на участке практически 7 километров. На всем почти протяжении 10-километровом вот этого Фляшенхальса. То есть это такая серьезная уже в дивизии 3 полка плюс полк моряков, 4 полка. И далее, для чего это? Дивизия пехотная должна была занять плацдарм на южном берегу Ладоги, занять первый, второй и третий рабочие поселки. Полк моряков, как спецназ, не ввязываясь в бой на подступах, должен был по тылам немцев пройти 12-14 километров до Невы. То есть навстречу наступающим с Невского пятачка силам 8-й армии. То есть планировалось наступление и с Невского пятачка, в лоб, значит, с Ладоги, с юга, а части 54-й армии, 128-я стрелковая дивизия стояла на границе. То есть граница была по деревню Липки как раз. Липки были у немцев, дальше уже стояла 128-я дивизия 54-й армии. И они должны были с востока надавить. То есть такой некий трезубец. Угу. Взять, так сказать, в коробочку и отбить это бутылочное горлышко. Угу. Это уже, так сказать, мой текст насчет отбить горлышко. Но очень похоже. То есть если бы представить на минутку, что это все происходит, а вроде бы все так и могло бы быть, тогда срезается это горлышко, и блокада, собственно, на этом заканчивается. Если бы дальше удалось удержать, конечно, это все. Замысел, по-моему, неплохой. Но вернемся, значит, к воплощению. Перейдем к воплощению теперь этого замысла. Для того, чтобы это все свершилось, ну, 80-я стрелковая на тот момент уже существовала. Там все понятно. Там бы командиром был полковник Фролов, комиссар был Иванов. Дивизия на тот момент была переброшена на западный берег Ладоги для того, чтобы, значит, оттуда атаковать. Это район мыса Осиновец. Есть такой мыс Сосновец, там батарея Серова, так называется, там развалины этой батареи до сих пор существуют. Вот оттуда они должны были выходить. И первый лыжный полк создается для этого специально. То есть в 19 ноября из моряков-добровольцев в Кронштадте создается первый лыжный полк моряков КБФ, так он назывался, имени военного совета КБФ, иногда его еще называли имени Жданова. В разных документах по-разному встречается. В книжке Маргелова, кстати, он ошибочно называется имени Ленсовета. Нет, это все-таки военсовета КБФ и имени Жданова. Имени Жданова тогда все называли, как сказать.
И пароход. Не последний человек.
Да. Поэтому вполне это самое. Но чаще встречается все-таки военсовета КБФ. Значит, три батальона, комиссаром второго батальона стал мой дед. Кто вошел в состав полка? В состав полка вошли моряки из военно-морской крепости Кронштадт. Это и зенитчики, это, значит, связисты, Все, кто служил, так сказать, не с кораблей снимали. Это были уже, так сказать...
Сухопутные.
Сухопутные моряки, назовем их так. А те же... Это первый батальон из них состоял. Второй батальон – это береговая оборона. И включающая в себя и острова. С Гогланда снимали, с этих артиллерийских батарей. Это моряки-артиллеристы. И третья составляющая – это был так называемый ИУР, Ижорский укрепленный район, который тоже относился к Кронштадтской военно-морской базе. Значит, всего вошло. В каждом батальоне было по 300 человек. Общая численность – 903 человека. Из них краснофлотцы и младший комсостав, то есть старшины – это 841 человек. И порядка 60 с лишним – это офицеры, от лейтенанта и выше. Самый старший по званию – Маргелов, в звании майора, которого Маргелов до этого был командиром 218-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии как раз. То есть его из дивизии ставят на полк. Ну, казалось бы, пехотный офицер, почему морская пехота, почему моряка? Ну, я предполагаю, что, во-первых, он уже такой хорошо сформировавшийся викинг тогда уже был, уже тогда. Впоследствии он уже стал просто кем он стал. Такой человек войны, в хорошем смысле этого слова. Он уже успел финскую повоевать, он был кадровый офицер, закончил Минское это пехотное училище в свое время, там с отличием был прекрасный спортсмен, там у них пробег на лыжах был в Минске, Минск-Москва, там при морозе 40-градусном они там шли на лыжах, там 800 километров, сколько там, вот, то есть он такой был. И командир разведроты лыжников в финскую войну. Все там, с финнами у них там все было очень жестко в те времена. Вот. Много эпизодов есть, описывающих эти события. Поэтому он понимал, так сказать, специфику, во-первых, такого рода подразделений. И опять-таки...
Особенно на лыжах.
Особенно на лыжах, да. А моряков... Да, три батальона, 903 человека, хотя штатная численность должна была быть, я потом в Катчино нашел документы, подписанные Ждановым уже, то есть штатное расписание полка морской пехоты, лыжного полка именно, из какого количества должно стоять, сколько, что на вооружении должно было быть. Значит, создали, 1175 не собрали, 903 человека было, большинство добровольцы, и это не миф, я общался с людьми, которые потомки. И их воспоминания, что да, мы добровольцы, мы хотели туда. Кто-то говорит, что добровольцы, все это, так сказать. Оказывается, не так сказать.
Ну, каждый об окружающих судит сам по себе.
Да,
если
да.
Ты крыса, то вокруг живут одни крысы.
Да, я, прошу прощения, все время делаю такие ремарки, но просто мне кажется важным иногда сказать, что вот сам видел, рассказал. Вот это подтверждается документами и воспоминаниями, что люди туда стремились попасть. Может быть, не все, но многие. Значит, добровольцы 19 ноября их собрали в Кронштадтском флотском полуэкипаже. Это такое место, где формировались подразделения и в мирное время, и в военное, где собираются моряки, комплектуются в те или иные подразделения, либо пережидают свое назначение на корабль, экипируются, питаются, согласно, так сказать, продаттестатам. Там их собрали, они переночевали, и 21 ноября они на лыжах выбывают по льду из Кронштадта в Лисий Нос. Эти три батальона прибывают в Кронштадт, далее, значит, на поезде они в Ленинград прибывают, и дальше то ли два мнения есть у меня, то ли они попадают в подплав имени Кирова, Большой проспект 102, где была, значит, школа подводного плавания. Либо это Крюковские казармы, новое здание Музея военно-морского флота, где тоже формировались такого рода подразделения специального назначения. Там они получают экипировку, маски, вот эти, это были не халаты, подчеркиваю, это были куртки и брюки свободного покроя. Были и халаты, и финскую это, а это именно были брюки и куртки. Они получают новенькие автоматы ППД, вот эти, выкрашивают их белой краской, значит. Как я выяснил, у одного из участников, который жив, и дай бог ему здоровья, во втором формировании он был этого полка, мы, говорит, даже кирзу вот эту черную в белой краской красили, сапоги, потому что, ну, глупо быть в белом. Это. Не знаю, красили ли маргеловцы это, но вот те люди, которые позже воевали, лыжники, они так делали. Автоматы покрашены, это факт подтвержденный. Значит, у них... Да, они получают автоматы по 4 гранаты и запас продовольствия на 4 дня. Причем, как впоследствии писали немцы, в этом продаттестате у них был и табак, и шоколад. У немцев так было написано. Ну, какие-то они получали хороший паёк такой на 4 дня. Вот, эти три батальона одну ночь переночевав вот в казармах здесь, в Ленинграде, 22 ноября в 4 часа дня с Финляндского вокзала вместе с отрядом гидрографов отправляются на станцию Ваганово на западный берег Ладоги. И оттуда уже переходят на мыс Сосновец, место, собственно, их будущего, так сказать, точки выхода. В 80-е Стрелкова уже там была. То есть, получается, если вдуматься, моряки, которых готовили... Кстати, я нашел списки, слава богу, недавно буквально, я мечтал об этом, полный список алфавитный личного состава. 841 краснофлотец и всех офицеров практически я вытравил из архива Гатчинского. То есть, мы имеем... Это большая удача. Так вот, они, попав... Значит, большинство из краснофлотцев, ну, офицеры, понятно, да, у кого-то за плечами служба, у кого-то уже боевой опыт, как минимум все закончили военное училище, как минимум. А были кто с гражданки приходил, в основном это политруки, которых брали из запаса. Политрук запаса – это человек, который даже не служил, он мог по партийной линии также идти как бы. Это дед, может быть, у него своя была, так сказать, стезя военная, в том числе он немножечко этого еще получил. А некоторые приходили с гражданки. Так вот, получив, значит, на чем я остановился сейчас, боезапас и...
Офицеры.
Офицеры, да-да-да.
А были солдаты.
А были солдаты, в основном 41-го года призыва. Угу. 41-й год, значит, 22-го года рождения, там, по 19 лет.
То есть, не служили.
Не служили. Так вот, этим ребятам автомат, из которого надо уметь стрелять, лыжи, на которых надо уметь ходить, и вообще пехотная тактика как-то, ну... Хождение по тылам противника предполагает какие-то специальные навыки. Да, я забыл упомянуть, что всем выдали ножи. Это впоследствии тоже, так сказать, будет отражено в рассказе. Наверное, у моряков таких уже маститых, которые послужили, наверное, были финочки свои там какие-то самодельные. Но вообще НР-40, нож разведчика 40-го года, штатно им выдавался, да? О чем говорят находки поисковиков, там нашли несколько моряков, похоже, что это был как раз этот нож. Все были, значит, и при ножах еще. И вот они, экипированные подобным образом, ну, практически, они прибыли туда 22-го вечером на Ладогу, а первый выход у них, первый боевой, состоялся уже 25-го. Соответственно, 3 дня на боевую подготовку, на все вообще. И пострелять, и на лыжах, и гранату кинуть. И вот Маргелов их как-то этому учил. По воспоминаниям очевидца, одного из участников этого боя, я его дневник, так сказать, читал, были там и марши 20-километровые. Правда, он писал после войны это. Было, не было, не знаем. Но, наверное, гонял их Маргелов и на лыжах, и всего прочего их там учил. Вот они за 3 дня чему-то научились.
В Советском Союзе к армии было принято готовиться среди мальчиков.
Спорт на флоте, да, приветствовался. Наверное, подготовлены уже физически они пришли. О чем будет сказано, так сказать, дальше? Конечно, в этом смысле они, наверное, все-таки выгодно отличались от бойцов 80-й дивизии, которые были на Оренбургском пятачке после боев. Очень сильно дивизия была потрепана. Она пополнялась маршевыми ротами, видимо. Ну, то есть, дивизия вроде бы 3 полка. А что дальше происходило? Первый выход на лед должен был состояться, первая атака. Она не приплылась как первая, она же и последняя должна была быть. Это потом уже оказалось, что не одна. В ночь 24 на 25 должен быть выход. То есть к вопросу о двух днях подготовки практически. К месту выхода 80-я стрелковая не подошла вовремя. Просто не подошла. Поэтому выход не состоялся. Читал я документы, в которых командир дивизии Фролов, значит, достаточно жестко объясняет своим командирам полков, что надо вовремя было прийти. Почему это? Это другой вопрос, это долгий разговор. Там лошади не кормлены, фуража не было, тылы отстали, ходить быстро мы не можем, плохо кушали. Конечно, все это было. Это не моряки из Кронштадта. У меня есть такая аналогия, как человек, так сказать, в свое время воспитанный на мифах Древней Греции и прочего, у меня все равно это ассоциация, они крутятся, никуда не денешься. Мне простительно такие вещи может говорить. Если я представить могу себе Ленинград как не сдавшуюся Трою, да, вот это Троя, да, то есть, которая ничья бы ни хитростью, так сказать, не была, то Кронштадт – это Спарта в каком-то смысле, да, при всем, так сказать, при клишах и при этих, но это реальные спартанцы были, и спортсмены они были, у них был свой особый дух, вот эта доблесть, вот это орлиное племя, как говорил, да, Соболев, оно, так сказать, это было все. И это проявилось в последующих событиях. Поэтому нельзя сравнивать эти два подразделения. Так вот, 80-я не пришла. Соответственно, отложилась атака. На 25-е число была перенесена. А мы помним, что гидрографы, каждый отряд из 5 человек был, каждый из 10 групп прикреплен. То есть, 3 батальона, соответственно, моряков, это 3 группы, и дальше батальоны 80-й стрелковой. 25-го, с 25-го на 26-е следующий выход на лед. Вышли, столкнулись с полыньями, оттепель пошла. Полынья, разводья, то есть гидрографы сами немножечко, так сказать, есть подробные их описания всего этого. Не каждый день по льду они прогуливались, поэтому маргеловцы вернулись, недалеко ушли. Их отряд, так сказать, столкнулся вот с полыньями с этими. А один батальон 153-го полка 80-й дивизии вышел ближе к Шлиссельбургу, чуть восточнее, дошел до берега все-таки, попал под огонь. Немцы пишут в их донесениях, это был рикошетный огонь. Я могу предположить, только я не артиллерист, что это может быть отскоки от льда там. Не знаю. Перевод очень корректно сделал большой специалист, поэтому есть основания немецким документам доверять. И не вернулся батальон. Один из, значит, батальонов 153-го полка вот 80-й дивизии. Вернулись назад. Чем это закончилось для... Трагически это закончилось для командования 80-й дивизии. В этот же день, в середине дня, вот еще есть документ, где Фролов подписывает донесение, с 15 часов уже полковник Брыгин. То есть майора, полковника Фролова и комиссара Иванова, комиссара дивизии и командира отстранили от командования. И увезли в Ленинград. По некоторым сведениям, опять-таки, в каких-то документах пишется там, не документах, а источниках, я бы так сказал, документов нету таких подробных, что якобы выразил сомнение в присутствии, значит, члена совета, военного совета, якобы Фролов выразил сомнение в успехе операции, что его дивизия не подготовлена к такому роду, значит.
Надо было подготовить. Мог ответить ему член военного совета.
Значит, не подготовлено. И наступление может привести к большим неоправданным потерям. Что эта операция изначально, так сказать, не может быть решена силами его дивизии, так сказать. Его арестовали вместе, да? Значит, и чтобы уже потом, так сказать, не возвращаться к этому, 3 декабря есть... Телефонограмма разговора Жданова и командующего Ленинградским фронтом Хозина со Сталиным, которой говорится о том, что нами была задумана хитроумная и способная дать быстрое решение операция, которая должна была проведена быть силами одной стрелковой дивизии и силами одного лыжного полка моряков. 25 числа, как было задумано, операция не состоялась из-за, так сказать,
погоды.
Малодушного. Нет, погода уже не учитывается. Угу. Сразу же к делу. Из-за, так сказать, трусливо-предательского поведения командира дивизии Фролова, который, значит, не явился к месту атаки, в связи с чем внезапность была нарушена. Это имеется в виду атака уже 25 числа, следующего дня. Мы про это сейчас пока тут. В связи с чем внезапность была нарушена, значит, и все закончилось плохо. Просим вашего разрешения Фролова Иванова расстрелять. Сталин пишет. Телефонограмма, вернее, гласит о том, что Сталин говорит: расстреляйте и обязательно об этом сообщите в газетах. Ну, я эту газету не видел, но якобы была в «Ленинградской правде» такая статья. Значит, 3 декабря приговор был приведен в исполнение. В книжке у Маргеловых описано, что якобы Василий Филиппович из госпиталя на костылях на этом суде был, и Фролов и Иванов подошли, его поцеловали и попросили прощения, но не подтверждено документами этого, что этот факт был. Угу. В книжке так написано. Значит, расстреляны были. Не каждый день командира дивизии расстреливали. Это все-таки такой факт был.
Ну, наверное, надо объяснить, за что это. Постольку-поскольку, наверное, как я понимаю, один батальон прорвался и был уничтожен всем немцам, сразу стало понятно, что с этого направления можно чего-то ожидать, там что-то готовится, как всегда. Да. Один прошел, три не прошли, усилить оборону, и, соответственно, когда пойдут следующие, встретят их уже совершенно не так. Эффект неожиданности пропал. Виноваты в этом, естественно, только командиры. И каким бы странным кому ни показалось, отвечают за все они. Жестоко это, не жестоко, а вот война, и будь любезен. Не знаю, как по-другому можно.
Ну, маленькая ремарка. Есть, значит, воспоминания, врать не буду, по-моему, в общем, трибунал, да? Трибунал и, как это называется, участники трибунала, те, кто, собственно, решение принимает. Был разговор со Ждановым, а, собственно, нету оснований для того, чтобы расстрелять. Мы сейчас говорим слово именно такое. Можно же по-разному, да, наказать было. У нас нет оснований для того, чтобы расстрелять. Нету вот статьи такой. Жданов сказал: ладно, ладно, мы сами разберемся с этим, занимайтесь другими делами. На ручном управлении было это все. И, видимо, такая ответственность была. Жданов такую ответственность брал этой операции, в том числе, помимо всего, там, что было еще, что он сам, наверное, довел это дело до конца. Возможно, я смею только предполагать, потому что есть такие документы. Именно трибунал, так сказать, немножечко был, так сказать, озадачен.
Да никаких сомнений.
Мы не можем вот так просто взять и это сделать. Так что я к тому, что есть, опять-таки, как я это ремарочки, бывает мнение, бытует мнение, что все просто было. Взяли, шлепнули. Ну, оказывается, были вопросы и у людей даже, которые, так сказать, не все просто так было.
Тут надо определиться. В расстрелах вообще ничего хорошего нет. Вообще ничего хорошего. В расстрелах своих людей и особенно командиров дивизии тем более ничего хорошего нет. Ну, тем не менее, факт имел место быть.
Да. И, ну, опять-таки, чтобы была, так сказать, справедливость озвучена, неправильно, чтобы все факты и все стороны этого события были озвучены, хотелось бы, в 1957 году оба были реабилитированы. В 1957.
Ну, у нас всех подряд
реабилитируют. Ну, тем не менее. Тем не менее. Значит, что дальше?
На мой взгляд, я уж, извините, отвлекусь, на мой взгляд, это просто делалось на зло. А мы считаем не так.
В 57-м?
А вы все делали неправильно.
Ну, это хрущевские уже времена, трудно сказать, да. Значит, после того, как... Да, это мы забежали, уже с Фроловым и Ивановым забежали в конец истории. Угу. Мы остановились до этого на 26-м. Угу. Неудача, значит, неудачный выход. После этого погода не позволяла. Либо выжидали пару дней, чтобы не соваться уж прямо в стык. Следующий выход был назначен в ночь с 27 на 28. Причем в этот раз уже, если тогда они шли по короткому пути, то есть ближе к Шлиссельбургу, ну, можно сказать почти что, немножко выйдя на лед, перпендикулярно берегу выходили, то здесь они пошли такой широкой петлей. Моряки-лыжники должны были зайти сначала на острова Зеленцы. Есть такие острова в районе Бугровского мыса. Маленькие три островка, два Клочья и Большой Зеленец, еще малый, по-моему, есть какой-то, по-моему, три островка там. Так вот, надо было дойти на лыжах до этих островов порядка 17 километров. И оттуда еще на точку выхода еще порядка 15 километров. Итого где-то около 35 километров.
Серьезно.
Значит, моряки вышли вечером 27-го. Полк Маргелова, значит, самостоятельно шел, три батальона с гидрографами. Причем гидрографы там с ними истории, там командир этого отряда гидрографического, это наградные я нашел. Он, значит, под лед проваливался, там вылезал. Там сушиться негде, естественно. То есть он довел моряков до точки назначения, потом вернулся, доложил, а кому он докладывал? К вопросу о ручном управлении, о значимости этой операции, что она не такая маленькая и локальная, как казалось бы. Ну, во-первых, о том, что это... Мы уже говорили о Верховном главнокомандовании, о командовании Ленинградским фронтом, кто замыслил, да, и, так сказать, по чьим давлением, скажем, замысливалось это все, да. Владимир Филиппович прибыл, Трибуц, командующий Балтфлотом, чтобы отправить в поход полк моряков. Не каждый день такое происходило. Трибуц прибыл на место выхода на мыс Сосновец, напутствовал и давал точки выхода гидрографам своим, то есть гидрографическому отряду КБФ, и произнес речь перед моряками. В книжке звучит она так: «Всем по Красной Звезде, всем по ордену, кто дойдет, Ленинград на вас надеется». Это в книжке, в документах я такого не читал. В воспоминаниях одного из участников читал. Да, Трибуц перед нами выступил, сказал речь. Потом Маргелов нам сказал про то, что в Ленинграде дети голодают, ваши жены, дети. У многих там так и было.
Ну и только командир дивизии Фролов, видимо, был не в курсе, да, поэтому не мог организовать наступление.
И он уже арестован был на тот момент.
30 километров, 35, это очень и очень серьезно. То есть там никаким шоколадом такому не поможешь. Это настолько серьезные физические усилия.
Ну вот я сейчас имею честь дружить с морским пехотинцем, которому сейчас 95-й год идет. Дай бог ему здоровья. И он мне, я его наградной, он не знал, за что, говорит, меня наградили, я не знаю. А он служил во втором формировании первого особого лыжного полка, уже без Маргелова. Это приморская оперативная группа Лавенсари, база в Лавенсари. И их такие переходы на Большой Тютерс, на Сомерс, они ходили по берегу. По льду ходили они, если так можно выразиться. Он был минометчик, у него еще такое, значит, плита от миномета была за плечами. Он говорит, она легкая, ничего страшного. Я за что вас награждаю? А я не знаю. Приехал Трибуц, дал мне Красную Звезду. Ребята говорят, а что это у тебя? Она мне дали. И все, на этом закончилось. Он даже не интересовался после войны, за что дали. А я поинтересовался. Почитал, ему распечатал и вместе посмотрели. А он в день проходил 70 километров по льду. 70 километров проходил с плитой от миномета, значит, это самое. К вопросу о физподготовке.
Просто человек скромный, поэтому он...
Да, поэтому, да, 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 да. К вопросу о нормах ГТО. Они и по 70 ходили. Я говорю, а как вы это сам? Он говорит, а я вообще, когда на Тютерсе меня забыли, там был разведвыход, его забыли на Тютерсе, он на маяк поднялся, на Большой Тютерс, а группа его ушла.
Ушла.
Да. А там финны вообще-то на минуточку находились в этот момент. Он вышел, говорит, а куда идти-то? Знает, что на Лавенсаре надо возвращаться. И пошел. Я говорю, а как вы ориентировались-то вообще, Виталий Васильевич? Как вы ориентировались? Там от Тютерса до Лавенсаре, ну, километров 40, если не вру, 40-50. В чистом поле. Он говорит, а я шел, у меня в кармане дрожжи были сухие. Он взял там на базе. Я, говорит, шел и представлял себя героем романа Джека Лондона. Я говорю, ну, Мартин Иден, я говорю, это просто отдыхает. И он пришел, и потом его взяли в разведку, когда он очень подробно рассказал, где что у финнов. Говорит, ты какой толковый парень, давай-ка к нам в разведку. Это отдельная история. Так что люди вот такие. 27-го вечером отряд Маргелова, первый особый лыжный полк моряков КБФ, три батальона вышли на лед. На лыжах действительно трудно было идти, и это отражено в документах уже. Лед был молодой, только недавно образовавшийся. Снега почти не было на льду. Лед был гладкий, а по гладкому льду действительно трудно идти. И торосистый, торосы.
Для многих, кто не понимает, на что вообще похожа Ладога и на что похож местный лед, это не каток. Он кривой, вздыбленный, и по нему ногами ходить очень тяжело, не говоря уже про лыжи. То есть это не прогулка.
Да. Причем, значит, у них ведь что из вооружения было еще помимо индивидуального стрелкового? Как мы уже говорили, у большинства были ППД, но у кого-то, наверное, были СВТ, винтовки
Токарева,
да, автоматические. У них были минометы 50-миллиметровые, потому что минометный взвод присутствовал. И у них были ДП, пулеметы Дегтярева, ручные пулеметы. Не в небольших количествах, как мы предполагаем, но были. Значит, предполагалось, что во время атаки будет поддерживать артиллерия дивизионная со стороны Бугровского мыса, со стороны 54-й армии, то есть с востока. Поэтому, но поскольку лед был, так сказать, тонкий, никакие пушки, так сказать, на лед не могли быть поставлены. Поэтому пошли корректировщики огня. С 80-й дивизии в полках были корректировщики, которые должны были корректировать. К вопросу о связи, без которой ни одна операция, тем более десантная, специальная, как бы не может происходить. У них были рации в неком количестве, сколько трудно сказать. Известно только, что все они впоследствии не пригодились. Вышли из строя частично, частично не работали с самого начала, видимо. Но они были. Значит, вот вышли три...
Ну, собственно, непонятно, что корректировщик без рации может накорректировать. Непонятно.
Вот,
особенно, если они сразу не работали.
Ну, сразу не берусь сказать. Вышли из строя, было написано в донесении. Поэтому, наверное, все-таки их проверили какое-то количество. Значит, выход состоялся ближе к вечеру. В районе, так сказать, 2 часов ночи пришли на Зеленцы, на остров Большой Зеленец. 2 часа на передышку Маргелов дал. После этого подъем и пошли на точку атаки, выход. Это еще 15 километров. В 5 километрах от берега, когда уже совсем стало не в моготу, видимо, на лыжах, Маргелов разрешил уже лыжи снять и оставить их на льду. К 8 утра подошли к берегу. Пехоты не было. Как пехота добиралась? Есть информация, что их на машинах туда везли. Кого-то везли на машинах.
По такому льду?
Воспоминания очевидца в этой книжке. Якобы, проходя по льду, они видели замерзших лошадей. Может, аберрация сознания. Человек об этом рассказывал уже в 80-е в какие-то. Замерзшие лошади были, да, там.
Ну, через 40 лет сложно вспомнить.
Трудно сказать, были ли там машины, не были, как пехота вообще шла по Ладоге. Часть из бугров шла, часть... Трудно сказать. Я только знаю пока более подробно про моряков. Пехоты не было. Начинает светать. И, ну, вопреки плану, ну, исходя из сложившейся обстановки, Маргелов дает приказ атаковать. Так как отход по льду при наступающем свете, вроде бы не так и рано, но белый снег, лед. 8 утра при такой, так сказать, обстановке это уже светло. Начинает светать. Немцы на валу как раз-таки Новоладожского канала у своих пулеметов, уже предполагая, так сказать, что русские идут в гости. Их заметили на подходе, стали обстреливать. То есть артиллерия пошла молотить, у немцев были здесь артиллерийские позиции. Значит, плюс есть информация, что они Синявина дальнобойную запрашивали даже артиллерию. Но это не подтверждено, но есть такое подозрение. Минометы. Вот. И, значит, 1-й и 2-й батальоны в атаку рванули вперед. Что там кричали, не знаю. Полундра. За Родину, за Сталина рванули. А там два канала. Новоладожский сначала идет. Эта деревня Липки находилась как раз-таки между Новоладожским и Староладожским каналом. Расстояние чуть меньше километра. В деревне местных жителей уже не было. Их давно уже переселили в Шлиссельбург, как только немцы в конце октября Липки заняли. Рванули на пулеметы, на дзоты. Из наградных мы знаем, из оперативного донесения, вернее, это политдонесение, которое удалось найти, единственный документ с нашей стороны, на основании которого этот рассказ сейчас я и веду, в том числе, это политдонесение 3 декабря датированное от КБФ, рассказ со слов Маргелова раненого и оставшихся в живых командиров, как бой происходил. И второй документ, симметричный, это немецкое донесение, подробная 227-й пехотной дивизии в 1-й армейский корпус об атаке русских. Сравнивая, это уникальная возможность сравнить, так сказать, документы противника и наши оперативные. Политдонесение не оперативный документ, но тем не менее описание боя, я так сказал. И очень многое сходится, что важно, в этих донесениях. Так вот, картина боя таким образом происходила, исходя из этих документов. Моряки рванули, проявили, так сказать, отвагу. Немцы, несмотря на то, что вроде бы и ожидали, но они были сломлены просто и опрокинуты, по крайней мере, те, кто сидел на валу на Новоладожском. У немцев не было, несмотря на то, что они вроде бы и оборудовали вот это пространство, у них не было возможности сделать непрерывную вот эту оборону 10 километров. И поэтому у них такие бреши были по километру, между которыми, так сказать, курсировали разведподразделения. Это были мотоциклисты, это были роты тяжелого вооружения. Они достаточно мобильно могли подтягиваться. И вот как раз в одной из таких брешей рванул полк Маргелова. Значит, и получилось, что, опрокинув немцев, значит, из наградных известно, что забрасывали дзоты гранатами, пулеметные гнезда взрывали, артиллерийские позиции. Немцы не ожидали такого напора, стали отступать. В начале боя все складывалось достаточно успешно для моряков. Они прошли за Староладожский канал. Они прошли почти километр этот в тыл противника. Пехота в этот момент, один полк ушел вообще в резерве, 77-й полк, который находился, они полежали на снегу, ближе к Шлиссельбургу полежали и ушли без приказа, что отражено в политдонесении КБФ уже. Полк просто ушел. А второй полк, 153-й, подошел к берегу, они пытались воевать, есть наградные, есть даже женщина-политрук из 153-го полка Дина Гуревич, которая, значит, даже слова записаны, с которыми она бойцов поднимала в атаку, есть погибшие, но есть пленные в большом количестве, да, там, из пехоты. Но в большинстве своем эта дивизия, к сожалению, два полка оставшихся, они были рассеяны по льду, разметаны и огнем немецкой артиллерии, они не смогли существенной поддержки оказать. Артиллерии не было поддержки с нашей стороны. Моряки, получается, воевали, можно сказать, в одиночку. Была обида у моряков, есть воспоминания. «Мы прорвали, мы готовы были, но где же пехота?» Есть даже горькие такие слова одного из участников в его письме. Такое, они бросили нас на съедение врагу, имея в виду пехоту. Бой шел 10 часов. За это время наши моряки прорвались за линию второго канала. Да, прошу прощения, часть пехоты подошла к незамерзшему участку канала, к вопросу о погоде. А канал там не узенький достаточно, мы на лодочке переплывали его на резиновой, то есть зимой. разные обстоятельства. Моряки дальше пройти не смогли. Немцы мобильно подтянули. У них хорошо было все с логистикой войны. Они из Синявина подтянули на грузовичках свыше батальона, значит, пехоты. Стали подтягивать резервы. Сориентировались, а наши, значит, моряки, морская пехота в немецких блиндажах, да, и в дзотах оказывалась в этих бункерах, как немцы называют. Ну, скорее всего, это какие-то склады кирпичные, там, может быть, какие-то там бараки. Там же торфоразработки были недалеко. Вот. А у немцев же как они делали? Они же пристреливали свои позиции, оказывается. То есть, на случай, да, если бой их повернется, и они по этим пристрелянным позициям, значит, лупили целенаправленно, и они опомнились, да, уже после там 5 или 6 часов боя, и стали, создавалась угроза окружения. Маргилов почти в самом начале боя ранен был, в руку, в лицо. Надо отдать должное, это, во-первых, не первое ранение было, у него всего 9 ранений было. За его боевую, так сказать, все в ноги в основном. Но при этом он руководил боем до последнего. 6 лыжников было отправлено командование фронтом в лице начальника штаба Гусева, генерала, который находился на буграх, и который должен был руководить всей операцией. Они вообще ничего не знали о полку Маргелова, что с ним происходит. И не знали, что бой начался в районе Липок, только по стрельбе они, так сказать, слышали издалека. Он не мог ничем руководить, и у него сложилось впечатление, что, и он на нем настаивал достаточно долго, что моряки струсили, отступили, что полк разбежался, что Маргелова надо вообще по трибунал, и отправил своего оперуполномоченного какого-то там из оперотдела, чтобы он возглавил полк вместо Маргелова. Но когда Маргелов после боя уже доложил, что моряки сражались бесстрашно, мужественно, что это, ну, практически это 300 спартанцев там были, и пришлось ему, так сказать, свои слова взять назад, и все эта тема закрылась. 10 часов боя, огромное количество убитых, больше 50% командного состава сразу было выбито. Причем в документ вот этого опер, так сказать, политдонесения, которое я читаю, да, написано, убит такой-то, значит, убит политрук Шагин, я читаю, вот дед убит, вот, значит, есть свидетели, все. Потому что очень многие пропали без вести, проходят по этому бою, по документам, в том числе офицеры. И вот большая часть командного состава выбыла из строя. 6 лыжников, которые были посланы к начальнику штаба Ленфронта, погибли. Хотя на одного я нашел донесение наградной, что он дошел все-таки и Гусеву доложил. Здесь есть разночтение некое. Все-таки он доложил, а Гусев утверждает, что никто мне ничего не рассказывал. Ну вот интересно с документами работать бывает. Значит, рации не работали, вышли из строя. Автоматы ППД кронштадтского производства, видимо, эрзац-производства начала войны, выходили из строя, заклинило затворы. Минометы, станины лопались после нескольких выстрелов. Финками резали, что отражено в донесении, резали финками немцев, ракетчиков. Рукопашная была жестокая, о чем у немцев написано. Ракетчики, которые давали, видимо, целеуказания, и проявляли сметку, как написано, моряки, они давали ложные сигналы ракетницами, и немцы накрывали другие, так сказать, участки.
Для этого, видимо, надо было сначала зарезать немца ракетчика, отнять
взять
его ракетницу.
Совершенно верно. Так и записано в политдонесении. Резали немцев ракетчиков, финками резали. Или ножами НР-40. Но немцам не легче. Либо тем, либо другим. Значит, после огромное количество раненых в таком бою рассчитывали на то, что медсан, так сказать, медики 80-й дивизии будут осуществлять эвакуацию. Не было, медиков не было. А всего по штатному расписанию я посмотрел, 2 или 3 было, по-моему, санитара, 2 фельдшера на весь полк маргеловский. Ну, некому. И тяжелораненые оставались на поле боя. Кого могли, выносили они. Они отступали той же дорогой. Немцы этот коридор не перекрыли каким-то чудом. И они уходили той же дорогой. Опять через Илинцы, вот это длинным этим путем, кто-то на бугры уходил. И получилось, что тяжелораненых оставляли, и в политдонесении написано, что слышны были крики... Да, выносили на, написано, на вал, вот, видимо, канала, где они отстреливались еще как могли, оставляли, видимо, с болью товарищей своих. Трудно представить, как это вообще может происходить. И большинство из них сами с собой покончили, тяжело раненые. Слышны были крики, как написано в политдонесении: «Смотри, фашистская сволочь, как умирают моряки-балтийцы». Дословно там текст такой. Из боя вышло 200 условно целых. Я ни на кого, ни одного наградного, ни одного, по кому бы я что-то нашел, чтобы он не был либо легко, либо тяжело ранен в этом бою. Значит, 200 человек вышло, 202 вышло, вернулось на мыс этот Сосновец.
Насколько зашло?
Зашло 903. 247 раненых доставили туда же. И написано, возможно, еще с Бугровского мыса не более 50 человек придет. Итого 300, один батальон. Две трети полка погибло. Это все в политдонесении тоже отражено. И к товарищу Жданову вопрос, с кого спросим. Потому что вот эта межведомственная всегда же была, да, Ленфронт. А моряки – это некий цемент, да, был для вот этих подразделений, для маршевых рот, для бригад морской пехоты. Поэтому командующий Ленфронтом, так сказать, катил телегу на моряков, разбежались, трусили. После боя он приказал оставшимся в живых офицерам: «Скажите своим людям, что они, значит, плохо воевали». И только благодаря тому, что Маргелов, командир полка, остался в живых, а не лейтенант, которому, может, и веры бы не было, да? И он сказал, это герои, они сражались мужественно, они рвались в бой, они достойны, так сказать, всяческого. И немецкие донесения говорят о том же. Элитный полк сражался до последней капли, до последнего патрона, необычайно высоких боевой дух. Человек, который переводил, очень компетентный. Он говорит, я не часто встречал, почти никогда, чтобы так комплиментарно немцы и о моряках отзывались. Они были прекрасно экипированы, элитные подразделения, элитентруппен, да-да-да. То есть, и даже вот у Никиты Ломагина в книге есть донесение группа А, этот самый СД. Доклад в Берлин 3 декабря о том, что неожиданно мощным было наступление, в Берлин ушло донесение, неожиданно мощное наступление русских моряков элитного полка, перечисляется их экипировка, в чем они были, так сказать, одеты, что у них в рюкзаках было, из еды даже описано, шоколад, табак и все, видимо, в оправдании, так сказать, своего смятения, что они это были сытые все и спортивные, но это вот даже ушло, так сказать... Вот после этого Маргелов, после ранения, тучи над ним, видимо, тоже нависли на короткое время, но для него это не закончилось ничем плохим, слава богу, и он был, возглавил 218-й полк 80-й дивизии после этого, дальше ушел уже в Сталинград, это уже герой Советского Союза, генерал армии Василий Филиппович Маргелов, в 69-м году. На совещании с министром обороны говорит о том, что... Ну, это билетристика, на самом деле факт в другом, что хочу, значит, тельняшку для десантников. Есть история о том, что Горшков, будучи тогда министром военно-морским, сказал, что ты у моих моряков тельняшку крадешь. А он ему сказал, я знаю, кто такие моряки, я с ними воевал. Кстати, Василий Филиппович всю жизнь носил тельняшку. Действительно. А в 69-м году, в чехословацких событиях, когда уже участвовали наши ВДВ, им туда тельняшки, значит, доставили. И малиновые береты, как он говорит, что ты мне этих выставил, как же он называл? Кстати, малиновыми беретами ненавидел. Голубые береты, но тельняшка – это именно вот… То есть, деревня Липки – это место боя, где мы установили памятный знак с моими соратниками в прошлом году на месте этого боя. Это место рождения, в том числе и десантной тельняшки. Так что теперь и ВДВшники туда ездят, и вот сейчас будет 27 числа, в День морской пехоты, памятный митинг, посвященный 75-летию вот этого малоизвестного, но… Очень, на мой взгляд, важного и трагического, и героического события, такого малоизвестной истории битвы за Ленинград. Вот что я знаю по этому поводу. Рад был поделиться.
Спасибо, Валерий Владимирович, что интересуетесь подобными вещами. Изучаете и доносите до публики. Спасибо большое. Очень
спасибо
интересно
вам.
И познавательно.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.